Здравствуйте, дорогие зрители, дорогие слушатели. Снова мы с вами говорим про искусство. По-прежнему вы можете читать свежие истории про исторических персонажей на нашей странице «Про искусство» в Фейсбуке, которая пишется точно так же, как название передачи. На этой неделе мы, так сложилось, вспоминаем людей XIX века, и Любовь Тютчева, и декабристов, и идут баталии под постами. Я много размышляю о роли случая, счастливого случая в судьбе персонажей, потому что так причудливо тасуется колода, что вот декабристы пережили трудные судьбы. А если родились бы они на 100 лет попозже, то, вероятно, приключения в их жизни могли бы быть другими. Например, недавно я нашла портрет Ленина, французского художника Бернара, очень удивилась, его всячески, значит, так рассмотрела, и думаю, как же, вот под каким соусом мне его запостить? И размышляя, я не самая большая поклонница этого периода исторического, но вот я подумала, все-таки он стал хозяином мира в 48 лет, а еще в 47 он был человеком, который скитается, который вот в Цюрихе, разрешат ли ему там еще подольше пожить, вообще непонятно. И он вот, в общем, весь, конечно, горит идеями революции, но, может быть, в том числе и потому, что ну вот за это как бы дают немножко бутербродов, а что еще делать, непонятно. И, в общем-то, без счастливого стечения обстоятельств могла совершенно иначе сложиться его судьба. Вот. И сегодня у нас в гостях просто бриллиантовый золотой спикер, профессор, коллекционер Александр Вихров, который коллекционирует изображения Наполеона. Мы вернемся в XIX век и будем сегодня в XIX веке очень много узнаем и про самого Наполеона, и про выдающегося историка Тарли. Ну, просто мне очень повезло. Не хочу терять ни минуты. Давайте скорее начнем. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Сейчас в усадьбе Муравьёва-Апостола проходит выставка вашей коллекции, поэтому мы будем привязываться в основном к ней. Скажите, пожалуйста, как, по-вашему, Наполеон в молодые годы и в зрелые годы — это два разных человека? Изменился ли он?
Вот, сложный вопрос. Конечно, изменился, конечно. Если говорить, и изменился он сам, и очень менялись, знаете, представления людей о нем. Ведь в те времена не было такой вот средств массовой информации, которые мгновенно разносили бы эту информацию. И, так, и еще в те времена, когда он еще многим представлялся романтическим героем, таким, каким он был в молодые годы, на самом деле он уже был такой немножко, так сказать, более такой человек старшего возраста чуть-чуть, тогда люди старели рано, так сказать, умудренный уже опытом, уже немножко уставший от жизни. Но и уже, в общем-то, склонны к тирании. Понимаете? А в молодые годы? Что, молодые годы в те времена тоже начинались рано, правда?
Да.
В 24 года Бонапарт стал генералом. У него уже была, а до этого у него уже такая была довольно такая протяженная, так сказать, судьба, уже жизнь, вот, наполненная тоже разными событиями. Не в один день он стал генералом, а потом быстро-быстро переход в консулы и два похода, переход в консулы, первый консул, но потом уже была и коронация, и все прочее, ну, вот все события, которые цветкали. Совершались.
А я вот очень хочу расспросить вас про вашу коллекцию, но привязывая это к вехам его жизни. Вот я знаю, в 16 лет он уже начал со своего жалования отправлять деньги своей матери, потому что он остался главным добытчиком в семье. Вот про его ранние годы мало известно. Есть ли в вашей коллекции что-то, что связано с этим периодом?
Знаете, да, про его потом было много воссоздано из того. И у меня вот на выставке есть одна из самых таких милых и замечательных таких работ, что ли, это гравюра, которая называется «Рождение гения». Вот лежит такой вот, лежит такой на кроватке такой маленький человечек, вот новорожденный, а у него такое задумчивое выражение лица с явно проступающими наполеоновскими, не бонапартистскими, наполеоновскими чертами, и где-то там, это аллегория, конечно, да. И на заднем плане воины, которые смотрят на него с восторгом и так далее. Вы знаете, это очень похоже, между прочим, на миф о Христе. Ну, то есть, вот какие-то вот...
Поподробнее.
Да, да, ну, то есть, вот какие-то вот истории с рождением Христа, угу. и вот это наслаивается вот на реально живущего человека, на Наполеона, угу. на то отражение в искусстве, которое получили вот его как раз именно его юность. Угу. Или есть знаменитый, у него был такой придворный художник, великолепный совершенно Арас Верне, угу. у него есть очень хорошая работа такая, это Наполеон, который руководит взятием снежной крепости Бриенни в артиллерийской школе, где он учился.
Угу.
Ну, ясно, что он был такой человек очень довольно замкнутый в детстве-то.
Угу.
Ну, и жизнь его, конечно, не баловала, он рано остался без отца, и вот, и... Когда он попал в эту артиллерийскую школу, представляете, он корсиканец, он плохо говорил по-французски, кстати говоря, до самых последних дней. Вот.
Я слышала, что Александр лучше говорил, император.
Вот, да, он
по-французски, чем
Наполеон. Он говорил, да, плохо говорил по-французски, писал с ошибками. С ошибками для него было непостижимо, кстати говоря, не было, не знал ни одного иностранного языка, у него была полная неспособность к языкам и так далее. Но тем не менее, и вот каким-то отправным моментом, вот таким вот романтическо-героическим, был как раз вот этот момент, когда в этом Бриенне нежданно-негаданно выпал снег, что было, конечно, чудом. Ну и вот дети сразу же стали там играть в снежки, построили снежную крепость, и вот тут-то проявился талант полководца Бонапарта, который взял на себя вот эту осаду крепости. Угу. Как это было в действительности, мы, конечно, точно никогда не узнаем, но в мемуарах его вот этот однокурсников, будем так говорить, однокашников, угу. что ли, вот эта вот история, она нашла свое отражение. И таким образом потом стал создаваться вот как раз вот этот, так сказать, миф.
Угу.
Миф о Наполеоне.
Угу.
Хотя история сама по себе, она таких аналогов не знает вообще, чтобы реально живущий человек, чтобы с таких низов поднялся, в общем, до таких вот высот, для того, угу. чтобы вершить там судьбами королевств,
да,
ставить
да.
королей, там, вот, решать, так сказать, вопросы мироустройства.
Угу.
Ведь, понимаете, вот это же все-таки сын бедного. Корсиканского,
да.
корсиканского.
Ну, не сказала бы бедного. Ну, его семья на Корсике была достаточно известна.
Да, но вот отец рано умер.
Да,
вот,
да.
И тоже есть такая известная очень гравюра, там, где они, вот, так сказать, семья Бонапартов угу. у постели умирающего отца, где он, так сказать, говорит о том, своим детям, указывая на Наполеона, что угу. ты теперь остаешься старшим, несмотря на то, что у него был старший еще брат. Вот. Но вот такая история, и это потом все вот эти вот как бы лакуны, они воссоздавались.
Угу.
Потому что вот этот взгляд сквозь годы, он был такой очень пристальный.
Угу.
И вот люди интересовались, и художники отвечали на это. Вот людям было интересно, как.
Угу.
Как он поднялся? И вот художники, в первую очередь изобразительным рядом своим, отвечали каким-то образом на эти вопросы.
Я вот. Читала в ваших интервью, что вы называете его мастером пиар, отношений с общественностью.
Да.
Как он сам направлял создание образа себя?
Ну, вот он... С какого-то вот трудно понять нам, угу. конечно, поскольку документальных таких свидетельств вот того времени сохранилось мало, особенно по молодым годам. Но, знаете, он во все времена, вот то, что я о нем читал, и именно вот в мемуарах, угу. он был таким, я бы сказал, мастером, во-первых, красивого жеста. Вот, это раз. Потом он красивого жеста, и это проявлялось вот во многих отношениях и так далее. Он при всем том, что вот я говорю, что он плохо говорил по-французски, плохо писал, он блестяще вообще говорил и диктовал. И диктовал. Но стоит почитать его там воззвания, например, к солдатам,
угу.
вот по разным, там, например, со времен итальянских походов и так далее, они очень вдохновляющие. Он придавал огромное значение слову.
Угу.
Слову как призыву к действию. И если вот говорить опять же вот про его вот первые истории, которые были с ним связаны, это ну, самое известное, наверное, это то, что произошло на Аркельском мосту во время итальянского похода. Эта история, конечно, получила невероятное количество всяких, так сказать...
Есть ли у вас в коллекции изображения?
Да, конечно. Нет, это такая это история, которая очень, так сказать, его прославила в то время. И он очень четко чувствовал вот то, что нужно в этот момент. Mm-hmm. Вот понимаете, вот итальянский поход, который был очень успешным, который способствовал, собственно говоря, вот так его возвышению Наполеона, он одержал одну с другой блистательную совершенно, так сказать, победу и так далее. И вот что происходит на Аргольском мосту. Обыкновенный мост, который никак не могли, так сказать, там взять французы. Ну и в какой-то момент Наполеон, вот, так сказать, бросается в атаку, как комиссар наш, бросается в атаку, поднимает, так сказать, знамя, и с этим знамем устремляется на мост, за ним солдаты, и, собственно, они это захватывают с третьей или четвертой попытки.
Могли же убить.
Могли. Кстати, во время итальянского похода под Наполеоном было убито 19 лошадей. Вот понимаете, есть какая-то вот мистика. Но если возвращаться вот именно вот к Аргольскому мосту, то этот сюжет получил очень яркое воплощение в первую очередь в картине Антуана Жана Гро, которая так и называется «Наполеон на Аргольском мосту». Вы, конечно, знаете ее. У нас есть один из вариантов, есть в Эрмитаже. В Эрмитаже. Там Наполеон изображен таком в роли романтического героя, длинные волосы, у него такой шикарный такой бант такой на мундире. Вот. Хотя на самом деле говорят, что он там едва не упал в воду. И никаких, конечно, бантов там не было, но это понятно. Он выступал в роли романтического героя, потому что у общества был в этот момент был спрос на романтического героя.
Ну, конечно, революция, справедливость.
Да. И до сих пор этот сюжет вот не дает спокоя даже вот современным художникам. Если говорить о выставке, то я попросил специально одного из современных художников Императорского фарфорового завода сделать для меня такую копию, фарфоровый пласт, именно с Эрмитажного вот, Наполеона на Аркольском мосту. И буквально через год на аукционе я купил еще тарелочку из коллекции князей Монако, как раз вот с этим сюжетом «Наполеон на Аргольском мосту». И если вы посмотрите, этот сюжет, ну, многократно везде всем использовался. Дело в том, что Наполеон, он направлял это движение, если говорить о нем как вот о гении пиара. И он, собственно говоря, применил очень многие такие вот технологии, так сказать, управления людьми. И словом, и делом, и определенными поступками, и так далее. Вот если говорить про там, жесты, например, вот, он очень любил говорить с людьми. Он разговаривал со всеми и придавал особое значение тому, что он всегда, например, обходил свои там, войска, беседовал с людьми, интересовался их жизнью. У него была потрясающая память, и через годы он помнил практически всех как по именам всю свою старую гвардию. Но возьмите самый элементарный пример. Возьмите его одежду.
Он одевался скромно, а всех заставлял
пышно. Стоило ему повернуть шапку. Это же, на самом деле треуголка его, на самом деле она не треуголка, она двууголка все-таки.
Так.
Да, но во всем, но все знают, что это треуголка, это все треуголка Наполеона. И вы знаете, когда начали вот уже при жизни его, да, начали создавать там, например, табакерки, вот табакерки из рога. Так. И вот у меня тоже есть в коллекции, и на выставке есть табакерки из рога, которые в виде этой двууголки. И все, и любой человек знает, что если вот эта двууголка,
да,
то это Наполеон. И мне бывает, знаете, дилеры, вот, которые там мне, так сказать, не надо присылать там изображения вещей или какие-то приносят, чтобы я взял что-то такое, когда они видят вот какую-то похожую шапочку, они сразу же приносят это мне вещи, считая, что это чистый Наполеон. Хотя это не всегда так. И вот и его шинель. Шинель, его знаменитые серые такие вот зеленоватые шинели и так далее, да, вот которые он носил. Он действительно подчеркнуто скромно одевался. На самом деле, там есть еще такие документы, что это было, конечно, подчеркнуто, но на самом деле он, при всем прочем, был такой нетранжливый человек, не транжирил-то особенно. И, собственно, когда он стал полнеть, там даже были такие документы, он-то был императором Франции, он давал указания о том, что, например, чтобы расширить там 18 пар его панталон. Думаю, что у него хватало бы на новые, правда?
Рачительный.
Да, и вот и, по технологиям, вот я тоже вот очень внимательно вот просто изучал и как бы выписывал для себя, потому что все-таки у меня где-то в мыслях есть, поскольку я сам долгое время занимался коммуникациями, думаю, что когда-нибудь я попробую сделать вот такую работу, работу на плене. Причем, знаете, интересная вещь, что именно это... Именно это находит отклик сейчас.
Угу.
Потому что образ Наполеона, созданный им,
да,
самим образ, и образ, так сказать, о себе, да,
да,
он находит очень яркое воплощение сейчас в рекламе. Его же очень любят использовать до,
да,
сих пор.
Да, да.
А вот, например, там коньячный дом Курвазье уже 200 лет,
угу,
практически.
Выпускает.
Со времени посещения, опять же, по легенде, якобы посещения, угу, Наполеоном этого коньячного дома, а умные люди, не переставая, обращаются к его образу. Он вошел теперь уже на этикетках, там, угу, в каждой рекламе они используют.
Все удобно такое. Очень, и платить никому не надо.
Да, да. И вот понимаете, но именно потому, что он как бы... вот это качество этого бренда,
да,
да, вот, оно соответствует и нынешним представлениям. Это такой кобрендинг получается.
Очень вот про бренд интересно. Мы знаем, что Наполеона много изображали в карикатурах. Есть ли в вашей коллекции карикатуры? Что вы можете про них рассказать? И нет ли у вас ощущения, что вот люди делают карикатуры в робкой надежде обесценить персонажа, а на самом деле... это только повышает его популярность, и зрители, они смотрят и думают, если его так ненавидят, наверное, он сильный, наверное, что-то в нем есть.
Карикатуры вообще очень интересная вещь. Но первое, что мне, вот, мне напомнили про карикатуры.
Угу.
Вы знаете, вот про, если говорить о портретах Наполеона, ну, их тоже, конечно, великое множество,
да,
причем редко кто видел Наполеона в натуре. И он очень считанные разы позировал.
Да.
А потом это просто вот как икону, списки с икон делали, распространяли дальше, вот, и меру уже талантливости художников, которые это копировали. Это было очень распространено. Так вот, значит, люди, которые близко знали Наполеона, они сходились в одном, что любой портрет Наполеона, даже нарисованный самым искусственным художником, это карикатура на него самого. Он был настолько вот неуловим, вот у него было настолько вот это вот его, так сказать, обаяние, его внутренняя сила, вот насколько она вот превосходила, превосходила, действовала на людей магически, вот, что вот и они считали, что все его портреты просто неудачные. А если карикатура говорит, ну, конечно, карикатуры вот, в 19 веке, карикатура, лубок, это были очень популярные жанры, из которых, в общем-то, так сказать, очень многое потом вот и происходило дальше. И надо понимать, что в свое время Наполеон был человек, я опять же возвращаюсь, наверное, самый известный. Это человек, который был, слава которых, она хорошая или дурная, она вообще перешагнула границы государств и собственного государства, с которыми он, так сказать, там дружил, будем так говорить, заключал какие-то союзы, с которыми он воевал, и далеко. И это находило отражение, конечно, вот в злободневных жанрах, жанрах карикатурах. Но в первую очередь вот здесь образцовыми являются карикатуры, ну, сначала, конечно, английские.
Где его горячо любили.
Да, да, где его звали злобный Бонни, неистовый Бонни и так далее, изображали его очень часто в виде мартышки. Мартышки изображали его всегда маленьким, хотя он, по сути дела, это, конечно, наш был, Александр I был повыше, но Наполеону ни в коем случае нельзя было по тем временам особенно сказать, что он маленького роста, он у него был 1,69 м, это было выше среднего роста в то время. Вот, и вот эти карикатуры с ним, они были чрезвычайно популярны. И, собственно говоря, вы абсолютно правы, они только способствовали, в общем-то, распространению его славы. Это был, знаете, это был герой комиксов. Вот, и причем он, несмотря на то, что они все пытались как бы там вот придать какой-то там негативный ему оттенок,
да,
вот, а мастерство художника, оно только возвышало ему. И, ну, потом появились наши, очень хорошие наши карикатуры российские, они тоже представлены у меня на выставке, у меня есть
что
несколько
там?
замечательных вот английских гравюр, причем, знаете, удивительное дело, очень быстро распространялась информация, англичане, с высоты своего острова следили за тем, что происходит на континенте. И вот был какой-то переломный момент, который является, в общем-то, одним из центральных на нашей этой выставке. Это момент встречи, личной встречи Наполеона Бонапарта и Александра I вот в Тильзите. Вот.
Да.
Моя любимая история, конечно.
У меня совершенно случайно есть бутылочка вашего вина, на которой на этикетке изображен объятия, дружеские объятия Наполеона и Александра. Вот.
Да, и ну, это, знаете, сделано по мотивам такого медальона, миниатюры, вот, живописный такой на металле, живописная эмаль, миниатюра, где они вот обнимаются, она чрезвычайно, так сказать, я думаю, что она, как выяснилось, она существует вообще, такая миниатюра, равных и подобных их им нет. Ей нет, вот это случайно, которая мне попалась. Вот, ее нет даже в Эрмитажной коллекции.
Ничего себе.
Да, но это отдельная, как говорится, песня. А вот что касается Тильзита, вот представьте себе, вот опять же про жесты. Про жесты и все прочее. Александр I с Наполеоном встречаются, они, у них такое взаимное такое вот чувство, они как так приглядываются друг к другу, у них возникает некая симпатия.
Да какая симпатия в политике?
Ну, некая симпатия.
Ну, хорошо.
На острове Святой Елены, когда уже Наполеон, он даже себе там, вспоминая эти все эти истории, он так воскликнул, и это все записали. Александр, мы любили друг друга. И вот этот момент такой, наверное, изображен здесь. Так вот, и, представляете, два строя. Идут Наполеон, значит, с Александром Первым. Наполеон Павлович Александр Первый говорит, а покажите мне самого храброго вашего гвардейца. Тут же из строя выводят гвардейцы. Это те люди, которые совсем недавно
воевали
до последней капли крови воевали на поле боя. Он ему представляет этого гвардейца, он снимает у себя, орден почетного легиона и вручает этому гвардейцу. А вы знаете, нашему-то ответить нечем. Потому что орден почетного легиона, и это было гениальное изобретение Наполеона, что это был несословный орден. Орден почетного легиона мог получить, например, в то время, да, вот потом сделали для гражданских чинов, но мог получить вот любой, например, военнослужащий. А у нас они были сословные, то есть у нас не мог Александр I снять с себя орден дворянский и подарить простому солдату. Потом нашли выход. Да, но вот, ну, представляете, какой красивый жест и одновременно замешательство наших, и какой красивый жест, который тут же нашел отражение. Так вот, англичане моментально. Моментально, так сказать, отразили это в карикатуре, она вот представлена тоже на выставке. Там и Александр I изображен, хоть он совершенно был не похож, он такой статный, высокий мужчина, лысоватый и так далее, а изображали его англичане в основном в виде медведя.
Уже тогда? С балалайкой?
Да, медведя такого, медведя в короне, значит, и вот эта какая-то мартышка карабкается для того, чтобы ему повесить какую-то награду, награду на шее, а там, значит, рядом еще и значит, прусский орел. Он двуглавый тоже был, как наш, с одной отрубленной головой. Но вот это вот, и какие-то еще перемежаются какими-то смешными текстами и так далее. Вот этот вот.
Всем, называется, всем.
Да. Вот, и такие много. Ну, и наши карикатуры, особенно вот как раз времени там Отечественной войны 812 года.
И причём, там как его изображали?
Вот, ну, вот тоже, но наши такие, они были какие-то, так, я бы сказал, более злые. Вот. Причем удивительно то, что... Какое сообщение такое было так, что вот знаменитый наш художник Теребенёв, вот его карикатуры тут же каким-то образом попадали через какое-то время в Англию и перепечатывались в Англии.
Да.
И у меня в коллекции на выставке не было, а в коллекции у меня, например, есть английский фаянсовый горшок, на котором были сцены с карикатурой Теребенёва. Казак домой возвращается. Казак возвращается домой, идет, значит, казак наш, там у него такая, значит, это такое ружье, так вот, и на штыке этого ружье болтаются там 7-8 французов в мундирах.
Не было большего праздника на сердце у англичан, я думаю.
Вот.
А я вот знаю, вы еще охотитесь за специфическими горшками.
Ну, знаете, на самом деле, вот. Коллекция, у меня нет такого, знаете, жажды такого собирательства ради собирательства. Я когда понял, что у меня что-то вот уже какая-то вот выстраивается, какая-то там история связана с Наполеоном, я собираю истории. Вот история. И я, собственно говоря, около каждого, вот каждый мой экспонат, про который я могу про него рассказать историю. Это или история такая, как обнимаешься там, значит, Наполеон с Александром Первым, и что происходило рядом и вокруг, или история приобретения, или история мастера. Вот что-то такое. Собираю вещи с историей. Меня не интересуют какие-то лакуны, что, например, вот в мире существует там 500 медалей памятных, посвященных Наполеону, и мне нужно собрать все. Или собрать все награды, касающиеся Отечественной войны 1812 года. Я знаю, что есть такие коллекционеры, которые вот могут вот гоняться вот, и искать и так далее. Я их очень уважаю, но у меня другое. Я предназначал для показа. Мне было вот, мне как бы то, что я бы сказал, что такое забавляет, что ли, вот. И поэтому, может быть, вот эта выставка, она получилась такая вот разноплановая, ну, довольно яркая, потому что там разные предметы представлены. Вот, не только там одного плана, там, не только живопись, не только графика. Вот, ну, и такие вещи. Ну, и вот если говорить про этот, про горшок, то на самом деле тоже вещь знаменательная.
Так кто там изображен и где? Слушатели-то не знают.
Ну, вот как у нас с... с Россией, Россия и Франция отношения были, там за ними не уследишь было в начале, XIX века, потому что, знаете, вот у меня, например, в коллекции есть книжка комплементарная, она называется там «Наполеон и народ французский» 1806 года, где написано, что Наполеон просто вот прогрессивный деятель, дальше не придумаешь.
Так.
Ой, что-то я про...
Продолжите рассказывать.
Ну ладно, хорошо. У меня тут легкий бронхит. Так вот. Ну, интересная вещь происходит вот каким образом. Так, сбился с мысли. Вы меня спасли. И вот, ну, какие-то вещи происходили, и у меня в коллекции, говорю, есть книжка 1806 года, где Наполеон представлен, что он просто прогрессивный деятель, одно, другое, третье, даже хвалебная чисто книжка. Проходит год, и, значит, появляются новые книги, не то, что там, я же не говорю про журнал там «Отечественные записки», где уже, значит, пишут по-другому. И все это в зависимости от политики меняющейся, все это вот такое происходило. Так вот, знаете… И история такова. Я наткнулся где-то на такое маленькое сообщение о том, такой происторический факт, о том, что где-то в каком-то из санкт-петербургских архивов таможенном, значит, есть письмо. В этом письме написано, письмо это посвящено тому, что, значит, таможенник один, значит, пишет свое, в таможенное управление пишет такую историю, что, значит, вот в гавань пришел корабль. На этом корабле, среди прочего, оказался такой груз. Оказалось, значит, оказалась серия ночных горшков, ночных горшков, на дне которых был, значит, бюст Наполеона. И все бы хорошо, но он спрашивал совета, потому что к тому времени, к тому времени, значит, наши отношения с французами как раз потеплели. И он спрашивает, что делать? Запускать ли через границу?
Да.
Этот заказ, который заказал кто-то из России, вот, ему последовал, значит, там указ отправить обратно. Ну, вот на этом вроде как это все и потерялось. Но я, в общем-то, стал там копать, думаю, ну куда, вот кто это мог? Кто это мог? Ну, наверное, все-таки был в Англии заказ сделан, потому что там, вот, там все-таки был какой-то на этот намек. И, знаете, я нашел изображение вот в каком-то провинциальном английском музее. Вот, к сожалению, я тогда же не понял, потому что это где-то в картинках каких-то. Ну, в общем-то, я нашел изображение этого горшка. И у меня как появилась такая как бы мечта, потому что я понимал, что это редчайшая вещь, которую вот мы с вами рассказываем, вам интересно. Я думаю, что это любому интересно,
конечно,
что такая, да, вот, вот такая штука там происходила.
А он отслеживал, он реагировал на это? Он мог бы разозлиться, это могло бы действительно сыграть роль в отношениях.
Еще как. Дело-то в том, что первое, вот при всем прочем, да, и вот это вот как такой признак, что ли, тирании и так далее. На самом деле, он очень жестко контролировал прессу, например.
Да, прогрессивный-то какой.
Да, он очень жестко контролировал прессу, он закрыл абсолютное большинство вообще, так сказать, там газет и так далее. Но, собственно говоря, знаете, даже выражение вот газетная утка, она, собственно говоря, одна из версий, почему она появилась, это потому, что вот эти вот все воззвания там, Наполеона, они были украшены, когда он стал императором, вот этим имперским орлом. Да, наверху, который тут же все острословы французы назвали утками. И вот отсюда пошло выражение утками. Так вот, возвращаясь к этому горшку, горшок, конечно, это предмет, ну, такой, иметь редкую вещь, это, конечно, мечта каждого коллекционера. Но, собственно говоря, мы вышли из этой ситуации там по-другому. Когда я рассказал там своему там товарищу, который снимал документальный фильм, мы сделали, в конце концов, он предложил, мы сделали реконструкцию на Кадаковском фаянсовом заводе. Вот. Но, в общем-то, в результате, ну, реконструкция тоже такая принятая вещь среди коллекционеров, да? И вот мы сделали реконструкцию этого горшка, и, собственно говоря, у меня есть. И вот готовится выставка, ну, не могу сказать, что в скором времени, там, в Царицыно. Вот, готовится выставка, которая будет там посвящена москвичам, и Москве и москвичам, как раз в начале 19 века, захватывая наполеоновские события и все прочее. И, собственно, мы уже договорились с куратором этой выставки, что мы там этот горшок и покажем.
Прекрасно.
Ну вот.
Давайте к тому периоду, как это отражается.
Ну вот, здесь тоже такие вот интересные моменты, потому что, вот, знаете, если вот говорить в общем, да, то он... Вот чуть ли не с того момента, когда вот он, так сказать, там вот, будем так, захватили власть, когда он становится вот первым консулом, он уже тогда начинает думать о том, какое место и какую роль он будет играть в истории. И это обходило все дальше и дальше. О том, насколько потом, знаете, он невероятным образом планировал вот какие-то события. То, что нам кажется, что это были вот какие-то спонтанные вещи, на самом деле, я думаю, что они были очень хорошо продуманы. Вы знаете, вот есть такая... Есть картина, а потом эта картина, там есть, вот у меня, например, в коллекции дома есть фарфоровая композиция, которая показывает, как готовились к коронации в Нотр-Даме.
Ага.
Как готовились. Знаете, для подготовки коронации, вот это вот коронации, представляете, какое там было количество людей и так далее.
Так вот, так Давид мастера... написал картину.
Да, но что происходило перед этим? Ага. Значит, мастера... выточили фигурки всех действующих, всех героев будущей вот этой коронации. И вот эту всю вот эту вот репетицию первую проводились на фигурках. И лично он и Жозефина принимали в этом участие, вот расставляя вот эти вот, так сказать, эти все фигуры, представляете себе?
А он уже планировал вырвать корону?
Конечно. То, что надеть на себя и потом короновать Жозефину. Но это же не могло быть вот такое вот таким спонтанным тоже решением. Конечно, это все было продумано заранее. Все точно так же, как, знаете, когда вот я, например, слушаю музыку. Есть такой вот диск, один из оркестров записал всю коронационную музыку подряд. Вот. Но это просто выдающееся произведение искусства, которое идет тоже по нарастающей. Несмотря на то, что вот он как-то, у него не было слуха, и он так плохо к этому относился, но он обращал внимание на эти детали.
Любил пафос, конечно.
А потом, говорите, просвет в истории.
Да.
Там, да, посещает он Давида, когда Давид уже делает это свое огромное знаменитое полотно. Значит, приходит и посмотрел, вы знаете, что мама не присутствовала на коронации. Мама уже тогда предполагала, что добром не кончится. Она все время их останавливала, всю эту семейку. Вот, семейку останавливала и, в общем, тайком копила деньги, которые очень пригодились ему потом на Святой Елене.
Святая мама.
Да, ну вот, понимаете, и она не присутствовала на коронации специально, тоже это был ее жест такой, он был у нее характером. Она была такая женщина властная. Вот. И он тогда сказал: Давид, дописать ее. И ее дописали там. Вот, и многое другое. И вот стало все больше и больше. Да, потом, интересно, когда он с возрастом, он немножко там менялся и так далее, появилось, опять возвращаясь вот к нашей теме, которую мы затронули, которая мне очень близка и дорогая, могу говорить о ней бесконечно. Знаете, уже последовало указание о том, что изображать императора Наполеона Бонапарта в благородном виде. И уже появился тогда Наполеон, Наполеон в роли все больше и больше, в роли античного героя.
Да, да, да. Голый, в красной тряпочке.
Да, да, да. Вот эти вот все вещи, которые ему не очень понравились. И когда его вот этим голым изобразили, вот это сейчас эта скульптура стоит там на задворках, вот в библиотеке Бреда. Вот, в Милане стоит на задворках, она ему очень не понравилась такая, он думал, что чересчур. Вот, хотя, между прочим, его сестра заработала на этом неплохой капитал, потому что она стала производить бюсты Наполеона из мрамора. Они очень пользовались большим спросом. Понимаете? Но, с другой стороны, вот так вот того, чтобы насаждение какого-то культа не было. Он был основан на интересе. Вот на интересе, на интересе, на интересе.
Когда, вот я хочу про 100 дней, я хочу спросить у вас, почему, по-вашему, они, солдаты, пошли за ним? Вот. Потому что он умел как-то вот объяснить каждому, что каждый может повторить его путь. Вот в чем причина? У него же денег было не так много, он уже проиграл.
Да, конечно. Но это как история такая, ну, трагическая, будем так говорить. И мне очень нравится, что, естественно, этот эпизод он не мог как бы обойти. Вот, например, там время от времени я вижу, появляется какой-нибудь свежий фильм там, да, о Наполеоне, и там обязательно есть эпизод встречи вот его с солдатами, и вот эта история с маршалом Неем, который, вот, значит, который пообещал, что он привезет Наполеона в клетке, а встретившись с ним, вот, перешел на его сторону. Хотя, в общем, совершенно не собирался этого делать. Нет, но это вот, понимаете, это вот мистика, это обаяние вот это вот, это обаяние личности.
Я вообще не понимаю, почему его не казнили? Он же не благородного происхождения. Помножили бы на ноль, и ничего бы не было.
О, это такая... Вы знаете, здесь как раз свою благородную роль сыграл Александр Первый. У них вот, говорю, у них были такие отношения, они вот, чем больше про это читаешь, тем и задумываешься над этим, тем более вот каких-то, ну, странностей, не странностей, но все-таки вот Александр Первый относился вот к Наполеону, к его семье относился, но я не сказал бы, с каким-то чувственным восторгом, что ли. И именно Александр Первый настоял на то, чтобы все-таки его на Эльбу сослали. И он был очень уязвлен, когда Наполеон с Эльбы сбежал. И его укоряли потом. Когда это же было во время Венского конгресса, и все говорили, вот, тебе говорили, а ты вот так вот, вот это вот. Но потом, знаете, вот опять же, если возвращаться к выставке, на выставке, например, вот возьмем следующий эпизод, 14-й там год, до взятия Парижа и так далее, вот отречение Наполеона от престола. И вот там есть такая небольшая гравюра, которая мне очень дорога. Она-то тоже там с аллегориями и так далее. Но там есть вот там портрет Александра Первого, и наверху надпись такая: «Побеждая, благотворить». А внизу тоже надпись, это гравюра того времени русская: «За зло Москвы, добром Париж». И вот эта история, когда Александр I нанес визит Жозефине, и встречался с ней. Жозефина подарила ему потрясающую эту камею, вот такого огромного размера, камея Гонзага, такая вот выдающееся произведение искусства. И, собственно говоря, Александр I стал, может быть, невольным виновником ее и смерти. Потому что она, так сказать, тоже хотела произвести на него впечатление, они встречались, и Александр I приехал к ней в Мальмезон, они долго, она была... хотела произвести впечатление, была очень легко одета, она вообще легко одевалась, вот, и они там гуляли и играли в саду, он уехал, она простудилась, через несколько дней умерла, он был у нее на похоронах, Александр Первый. Но перед этим он еще, так сказать, успел, значит, он успел, в общем-то, там уже договориться о том, что на 1 миллион франков золотых купит 38 картин для Эрмитажа.
Меня вынуждено стреножить коней своего вдохновения. Я бы слушала вас еще 2 часа. Пообещайте, что вы придете еще, особенно когда будет выставка про академика Тарли. Вот мы уже пригласили на выставку в усадьбу Муравьева Апостола. Это старая Басманная, это Москва, и все могут посмотреть там уникальные экспонаты и еще раз со всех сторон посмотреть на историю Наполеона. Но вот проанонсируйте, пожалуйста, проект, который, наверное, кроме вас никто не поднимет.
Да, но мое личное увлечение, увлечение, так сказать, вот Наполеоном этим временем как раз началось практически с книжки Тарли. Я жил там в маленьком городке, в библиотеке нашлась книжка. И вот, знаете, вот в момент я прочитал эту книжку, наверное, я вот таким по-детски как бы понял, что жизнь реально жившего человека, реально существовавшего человека, что она может быть вообще ярче любого приключенческого романа. С того времени я стал сначала читал книжки, потом стал собирать книжки, потом ну, гравюры, потом первый бюстик, одно, другое, третье. Вот, и я считаю, что это просто мой долг. Вот, и я перед Евгением Викторовичем Тарли, вот просто я хочу написать, просто вот работаю сейчас над книгой, и я собираюсь сделать выставку, посвященную ему и его жизни. У него удивительная судьба. Он всего на 4 года моложе Ленина, которого вы упоминали в начале. Он умудрился сидеть при царе.
Я этого не знала.
При царе, участвовать там в революционном движении, значит, участвовать в работе там временного правительства. Потом, значит, при Сталине попасть в опалу, сидеть в тюрьме, быть сосланным. Собственно говоря, Наполеон-то он написал практически в ссылке. Потом вот прожил большую жизнь. Он был в комиссии по вот этим, по изучению зверств фашизма. Он был таким антифашистом совершенно ярым. И умер он в 55-м году. Оставив 12-томное наследие оставил. Но оно вот выходило в начале вот 60-х годов.
И стоял, по-моему, у истоков МГИМО.
Да. Ну и вот там, да. Вот
а это. Сейчас за его могилой кто ухаживает?
Ну, это уже личная история. Личная история. Но, знаете, вот человек, конечно, удивительный, уникальный. Есть несколько книг разного времени. Ну, времени тоже много прошло. Но, знаете, вот в любом хорошем книжном магазине обязательно есть его, до сих пор продается книжка «Наполеон». И это было, она была, вот только издали ее у нас в Советском Союзе, она тут же была переведена и на английский, и на другие языки. Первым перевели ее французы. И до сих пор считают его одним из самых лучших биографов Наполеона.
Хорошо. Спасибо вам огромное.
Пожалуйста.